Нужно понять один простой момент, что есть у человека эта вот потребность в удовлетворении определенным методом. То есть какое-то количество времени человек находится в определенной стадии сознания, которые в ведах называются гунами материальной природы. Поэтому есть невежество, страсть и благость. Да? Вы говорите, что человек скатывается с уровня благости на уровень невежества. Он не может скатиться. Потому что уровень благости характеризуется стабильностью как раз. Поэтому это происходит скатывание с уровня страсти. Что такое страсть? Это принятие каких-то идей в поведении без принятие философской составляющей, без принятия это сердцем. Поэтому, конечно же, очень легко происходит принятие поведения на основе того, что человеку просто, так сказать, что-то понравилось, он чем-то вдохновился, просто это интересно. Знаете, 20 лет назад это было просто интересно. Просто ничего не было. Вообще ничего. И большинство, процентов 90, так сказать, интересующихся 20 лет назад, они приняли просто потому, что это был единственный вариант. Вот сразу вам хочу сказать. Поэтому 90% ушло. Абсолютно спокойно. Как только появился выбор какой-то. Только появился выбор. Поэтому это принятие в страсти. То есть принятие в страсти, когда вот хочу, вот другого ничего нет, вот я быстро достигну результата. Человек это принимает, но не достигает благости. Благость – это осознанность. Благость – это глубокое философское сознание. Благость – это принятие принципов, как, в общем-то, своего креда. Благость – это вера, в конце концов. Это нечто, основанное на незыблемых принципах. Поэтому не с благости происходит скатывание. Как раз страсть характеризуется таким подпрыгиванием. То есть страсть – это подпрыгивание то вверх, то вниз. Поэтому из страсти человек на какое-то время попадает в благость. Он принимает что-то высокое, но потом так же легко он погружается в невежество. То есть такой, знаете, ныряльщик. Он сначала забирается на там 9-метровую вышку или на какую, я не знаю. Потом прыгает, ну летит вниз в воду на несколько метров. А потом вылазит, обсыхает. Удивляется, как так весело все получилось. Потом опять залазит вверх, опять ныряет вниз, опять выходит на сушу, опять вверх, опять вниз. Вот некоторая страсть. Поэтому спорт – это некоторая страсть. Тут то бежит, то стоит, то победитель, то проигравший, то все. То есть вот. И то же самое, когда сознание вот как раз не добралось до осознанности. Почему мы так глубоко все разбираем? Почему мы даже не говорим о поведении особенно? Потому что Бог с ним, с поведением, нет никакого смысла в поведении. Если человек что-то изменит в своем поведении, но не поменяет осознанность, нет никакого смысла в том, что он будет 10 лет вегетарианцем или 10 лет не будет курить. Никакого толку от этого не будет. То есть это неосознанное поведение, это просто он забрался вверх, потом так же весело нырнет вниз. Поэтому вот недостаточная осознанность приводит к тому, что это все остается на уровне страсти. То есть вверх, вниз, такая вот болтанка происходит, качка в жизни. И это нормальное явление. То есть пока человек не стукнет по столу кулаком и не скажет, мне нужно с нуля вообще во всем разобраться. Вот с нуля. Вот каждое слово нужно разобрать, почему, зачем, как конкретно. Вот пока не появится реальная осознанность, почему я делаю именно этот шаг, почему я делаю его именно левой ногой. Почему я делаю его именно в 9:30 утра? И для чего это все нужно? И какова последовательность и результат? Пока не будет реальной осознанности, все это до добра не доведет. Видите, осознанность. Поэтому йога это не какое-то такое оторванное от жизни состояние, что все вот включился, клеточки его одухотворились, понимаете, что-то там внутри там переключилось, печень уже не печень, почки уже не почки. И печень та же желчно выделяет всю ту же. Понимаете? Желчь, она, наверное, и не бывает в благости. Желчь, она всегда в страсти. Но то она и желчь. Понимаете? Ничего с ней не произошло. Печень та же осталась. Понимаете? И почки выделяют, там сказать, не скажу что. И вообще вот оно, вот все так же и работает, в общем-то говоря. И пусть себе работает. Дело-то не в этом. Дело-то не в этом. Дело в том, осознает человек, что он делает или нет. Если осознает, он в йоге, то есть он движется вперед. Если не осознает, он в невежестве. Он просто имитирует йогу. А имитация всегда заканчивается. Потом человек не понимает, зачем я все это делал. Зачем я все это делал. И он не был на самом деле в йоге. Потому что йога это осознанность. Йога это осознание всего. Себя осознание. Каждого своего действия. Йога это осознанность. Если нет осознанности, это не йога. Это иллюзия. Просто красивая иллюзия. Имитация йоги. Поэтому видите, как мы пытаемся плотно разобраться во всем. Во всем, в каждом шаге. Пусть это будут маленькие шаги, но они будут осознанны. Это знаете, это как вот человек учит не язык, а разговорник. Вот я принципиально не люблю разговорники. Вот не все время, я когда еду в Индию, не все время дают какой-то разговорник там, ну, бенгальский, русский. Я им принципиально не пользуюсь. Мне вот стыдно вот читать из разговорника вот это. Мне это стыдно читать, потому что я не осознаю, что это такое. Мне это стыдно. Лучше я скажу на плохом английском, но те, которые слова я на английском произношу, я их осознаю. Пусть я их неправильно там произношу, мне все равно абсолютно. Они понимают, что я их все равно правильно никогда не произнесу. Но я четко понимаю, что я спрашиваю. Я четко понимаю. Да, вот это вот я мало слов знаю, пусть у меня там 300 слов, но запас словарный. И пусть я там их неправильно, но сочетаю, мне все равно. Я хотя бы понимаю, что я произношу, мне это интересно. Я пойму ответ. А вот разговорники вот я не люблю именно вот по этой причине. В них нет осознанности. Поэтому откуда я знаю, что там вообще понаписали? Не знаю, что там понаписали. Поэтому пусть плохо, но осознанно. Поэтому Веда говорится очень четко. Лучше делать плохо свое дело, чем хорошо чужое. Но осознанно. Да, мое, да, плохо, да, как могу, но понимаю. Понимаю, что я делаю. Осознаю, что я делаю. Поэтому человек может и не причислять себя к каким-то там адептам, он может себя не считать каким-то там великим духовным человеком, он может делать какие-то очень маленькие шаги, но если он делает их осознанно, это будет благость. И поэтому это будет стабильность. Если нет осознанности, соответственно, будут прыжки. Вот вверх, вниз, вверх, вниз. Что делать? Водичку дай, пожалуйста.
Очень сильно, и началось вот, именно агрессивный фанатизм в отношении меня. То есть, по сути, только там, православные, со всем остальным нужно бороться с мечом в руке. То есть, и все это нужно выжечь из себя каленым железом. Это все как зараза, то есть, это как инфекция, если уже попало под влияние. И все это как бесконечности, все до того, как пришел Иисус, там все жили во тьме. По сути, только правда. И все вот это вот влилось. Я, естественно, максимум, что у меня хватило, это Господи, прости, пожалуйста, не видишь, что там творит и что говорит. Но когда дело дошло до того, что показательно там начали хвататься книги и желание это все сжечь, вот тут я растерялась. То есть я вот подумала. Вот я как мать, вот, если бы мой ребенок туда забежал, я бы вот не дала бы в обиду, естественно, я стала бы защищать и вот жизнь бы отдала за это. А тут я стою и не знаю, что делать, потому что действительно первое мне желание схватить тот самый меч и какой-то что там отрезать в этом мечу. Но тогда я подумала, что я ничем не буду лучше его, да? То есть это вот как-то спорить с фанатизмом, ну, лучше не вступать вообще в дискуссии. Вот. Но когда тут уже в оскорбительной форме и начинается вот это хватание руками и желание вот это показать или сжечь, я растерялась.
Есть тонкая грань между фанатизмом и сумасшествием. И, к сожалению, фанатизм это хорошее явление. Что такое оно, фанатизм? А фанатизм это твердая вера, что бы ни случилось, я буду продолжать свой путь. Поэтому ну, любой человек, который твердо стоит на своем пути, это в какой-то мере фанатик. То есть он может быть химиком, физиком, велосипедистом, я не знаю, так сказать, шахматистом, кем угодно. Но если он твердо верит в свой путь, что через этот путь он достигнет счастья, в принципе он фанат. И ему не нужен другой путь. И это нормально. То есть ну, фанат это неплохое явление. Но когда это обретает сумасшедшие формы, это уже болезнь. И с больными людьми нужно милосердно относиться. То есть нужно это не принимать близко к сердцу. Потому что ну, фанатизм надо уважать. Всех твердо стоящих людей нужно уважать. Если это твердый человек, у него есть свой путь, его вот этот вот путь нужно уважать, проблем нет. Но если проявляется это как болезненная реакция, ну, к сожалению, нужно к этому милосердно относиться, понимать, что жар у человека. Просто это психологический жар. Есть физическая температура, да, и начинаются, вот, так сказать, галлюцинации, жар, бред. Также есть психологический бред, вот такой, который выражается вот, в агрессии, еще в чем. Можно понимать, что это просто приступ такой, приступ бреда. Поэтому вы должны к этому, даже это никак не оценивать, то есть болезнь, она не оценивается никак. Поэтому перед фанатизмом мы уважительно относимся, уважительно его воспринимаем. Это нормальное явление, это твердость человека. Он просто может такие формы принимать. Но бредовые состояния, мы просто к этому милосердны. То есть, ну, надо помочь как-то человеку. Помочь. То есть, если человек за нож хватает, значит, нужно ножи прятать. Если он за книги хватает, значит, нужно книги прятать. Корочками туда их ставить. Я так ставил раньше. У меня когда были проблемы во взаимоотношениях, с теми, с кем я жил, я все книги ставил корочками туда, к стенке. Вот очень простой метод, кстати. А что делать? Люди тоже, так сказать, есть для этого, как и называются, вообще люди опытные, они эти, как их одевают? Обложки, да, одевают. Потому что если мы книжку уважаем, ее надо одеть. Поэтому если у вас обложка, в принципе, то есть вы не попадете. Даже хоть в метро может ехать читать, никто не будет волноваться. Поэтому если человек в бреду, ему нельзя давать то, что он может пораниться, чем он может пораниться. Поэтому, ну, знаете, что вот у этого человека бывает бред вот, на религиозной основе. Поэтому, вот, когда он приходит, перед его приходом нужно книжки обложками в другую сторону. Как если, ну, ребенок спички тащит, значит, нужно спички куда-нибудь прятать в шкаф. Ну, то есть, к этому нужно милосердно относиться, просто бредовое состояние. Потому что в реальности это неадекватное поведение. Неадекватное. Просто неадекватное. К сожалению, это встречается, но как и любой другой вид гнева. Это может быть в семейной ситуации тоже неадекватное поведение. Но ругаться можно сколько угодно, но зачем драться в семье? Как вот на работе, то есть, ну, директор может впадать в такое состояние. То есть, все, вот у него начинается жар, он на всех орет, всех увольняет, скажет, все рвет. Потом опять всех принимают на работу через 2 часа. Ну, бредовое состояние. То есть на это нельзя обижаться. Нужно четко видеть разницу между вот, фанатизмом и болезненным состоянием. Оно вот приступами. Ну, в общем, это называется очень просто. Маниакально-депрессивный психоз. Ну, вот пришел маниакал. Ну, потом будет депрессия. Он потом придет домой, ему будет плохо этому человеку. Поэтому нужно его жалеть. Не доводить до этого состояния. Как собачка, понимаете? То есть, если вы собачка бешеная, лучше мячик не кидать. Потому что вы больше ни собачку не поймаете, ни хозяина, никого. Оно убежит за этим мячиком, сумасшедшее. Там есть такая проблема, ну, с собаками. То есть, некоторые, ну, собаки, они впадают в какое-то сумасшествие, и когда они бегут за какой-нибудь там охотничьи собаки, у них бывает, что ее включают, она бежит сначала за дичью, но потом ее потом включают на этой скорости. И она просто бежит и теряется. А потом оборачивается, нет никого. Ни хозяина, никого, и все куда-то делись, она уже убежала далеко. Мне несколько случаев таких рассказывали. То есть вот ее включила и все. Вот она бежать начала, ее включила. Поэтому вот нужно с этим делом так аккуратнее, поэтому милосердно. Поэтому в этом случае за это человек не зацепился, но в другом случае он что-нибудь за другое зацепится, какая разница. То есть просто нужно понимать, что если неадекватное поведение идет, вот такое агрессивное, значит нужно колюще-режущие предметы убирать. То, что раздражает. Ничего не поделаешь. Поэтому вот аккуратненько с этим делом. Конечно же, это сказать, не угадаешь того, что раздражает, у кого какой, когда начнется, так сказать, приступ, что делать. Ну, нужно быть к этому готовым. Я понимаю, да. Я понимаю. Я понимаю вопрос. В действительности, если мы говорим на уровне терминов эго, то есть ложное эго, есть истинное эго. Ложное эго – это когда я себя люблю как тело. А истинное эго – это когда я себя люблю как душу. Если я себя люблю как душу, то я буду давать то, что нужно душе. И это истинное эго. А душе что нужно? Вот и вот. Делайте выводы. Поэтому есть истинное эго. Можно это назвать здоровым эгоизмом. Просто есть вопрос, что человек подразумевает под термином здоровый эгоизм. Поэтому вы со своей стороны можете это расшифровать как истинное эго. То есть это здоровый эгоизм, но любить себя как душу. А соответственно мне как душе требуется нечто другое, чем тело. Нечто другое требуется. Немножко другие отношения, немножко другое питание, немножко другая философия. Вот это истинное эго. Что такое истинное эго? Истина то, что вечно. Душа вечна, тело временно. А поэтому ложное эго, то, что связано с телом, это ложное. Оно потому и ложное, потому что тело временно. То есть все эти вещи временно. Мы их учитываем, но мы понимаем, что это временно явление. Поэтому главное все-таки в теле душа. Поэтому если мы находимся на уровне истинного эго, пусть это будет вот здоровым эгоизмом называться. Но это правильно. Просто весь вопрос, понимают люди, что они говорят. Вот. Тут у меня есть ряд сомнений. Поэтому вы можете для себя это принять, но объяснять не всегда получится. Достаточно сложно. А фактически, вот через эту ступень переступить нельзя. Нельзя с человеком говорить ни о чем другом, если не понята идея отличия тела от души. Поэтому вы должны понять, о чем с человеком можно говорить, о чем нет. Нельзя говорить ни о чем другом, пока не обсуждена окончательно и подробнейшим образом тема отличия души от тела. Вот если этот этап пройден, можно говорить дальше о чем угодно. Но если этот этап не пройден, вот запомните, ни о чем другом говорить нельзя. Ни о чем. Толку никакого не будет. Понимаете? Вот это база. То есть пока вы, так сказать, цифры не выучили, невозможно никакие уже там сложения, новочитания делать. Ну сначала цифры выучить. Поэтому вот так вы должны всегда определять. Если вы с кем-то ведете разговор на философские темы, например, вам говорят, ну расскажи, что там у тебя. Да? Ну расскажи-ка, как там у вас. Первое, что вы должны сказать. У нас главная часть философии, это то, что я, живое существо, состою из двух вещей. Из тела и души. Душа вечна, тело временно. На основе этого мы строим свою философию. Все. Если человек с этим согласен, он это понимает, можно идти дальше говорить на любые другие темы. Если это не проходит, говорит, ну как это? Он говорит, все. Значит, в ближайшие 5 лет нужно только на эту тему разговаривать, ни о чем другом. Если вы это не учитываете и переходите дальше, это называется сентименты. Сентиментализм. Толку никакого. Все время вы тратите зря. Это то, что человек цифры не знает, а вы математику высшую объясняете. Толку никакого. Вот это нужно четко учитывать. Поэтому сразу проверяйте этот момент. Вот этот, сказать, эту простую идею человеку предлагайте. Если он с ней соглашается, можно идти вперед. Если нет, все. Остаемся на этом месте и топчемся, пока эта тема не пройдена. Поэтому, ну, заметьте, мы все время к этому возвращаемся. Ага. Подождите. Точно мне это место вот процитируйте. Кто и где это конкретно сказал? Вот я это сказал. Вот это мне нравится. Дайте мне точно минуту и название лекции, я послушаю, как я это сказал.
Там вот для того, чтобы правильное отношение с Богом, с людьми и с животными.
Да.
И вот с людьми, то есть есть отношения со старшими, да, равными и с младшими. Да. Младшим нужно помогать, с равными не нужно с ними конкурировать и соревноваться, да. А те, которые старше, им нужно с уважением.
Да.
Вот. И как его называть старшим?
Подождите, давайте сначала с первым разберемся. Потому что фраза прозвучала, что равных не нужно уважать. Равных нужно уважать.
Нет.
Как нет?
Не обязательно. Ну, так прозвучало. Говорила, что не обязательно относиться к ним с уважением. Вот старших надо обязательно уважать.
Вот, надо мне будет, вот минуту мне потом дайте моей речи, чтобы я сам себя послушал. Да, вот найдите мне это место, вот я хочу сам себя послушать. Вот надо послушать, то есть это вырвано из контекста наверняка. Нет, потому что сколько я читал на семинарах про уважение, мы говорили, что уважать надо всех. Да, и никакой класс людей мы не выделяли, как не нуждающихся в уважении. Вот не дадут мне соврать, мы сидящие здесь 30 человек. Я не знаю, чего вы там слушали с 2003 года, но вырвано из контекста точно говорю. Это называется вырвано из контекста. Вырвано из контекста, когда ум привязывается к какой-то фразе, но не понимает, о чем речь идет. Это очень часто происходит. Поэтому, если вы мне дадите это послушать, я вам сразу покажу, ну, почему такое восприятие появилось. Это очень часто происходит. Это и при чтении книг так происходит. То есть вы мне доказываете, что я это сказал. Ну вот я сейчас публично заявляю, что это вырвано из контекста и неправильно. Хорошо, вот, вот лично для вас говорю, даже я это сказал, то я был в больничной горячке. Мне было плохо, я был воспален, и у меня была большая температура. Вас это вот успокаивает? Хорошо, то есть это неправильно. Это неправильно. Все нуждаются в уважении, просто это уважение разное. Уважение к младшим выражается в том, что мы о них заботимся. Но мы не можем их не уважать. Уважение к равным уважается в том, что мы с ними не соревнуемся, а сотрудничаем. Уважение к старшим выражается в том, что мы им не завидуем, а служим, заботимся о них. Понимаете? Вот это вот. Удовлетворились все? Вот это факт абсолютный. Поэтому я не знаю, что там кто услышал. Я беру всю вину на себя. Хорошо. Вот, вот эту фразу возьмите и вместо той сверху запишите. Это будет более верно. Сам принцип. Понимаете? Хорошо, я это сказал, то есть вот. Но вот я сверху пересказал. А принцип ведь такой. Последняя фраза человека перечеркивает все его предыдущие фразы. Это факт. Так в ведах сказано. Это ведическая культура. Потому что жизнь идет определенным путем. И последняя фраза, она перечеркивает то, что человек до этого говорит. Это факт. Понимаете? Ничего не поделаешь, к сожалению. Поэтому приходится договора какие-то составлять против этого. Раньше не было договоров. Почему? Потому что человек не говорил то, что отменяло его обещание. То есть это было в культуре идея. Человек не мог права это сказать. Не имел права сказать. Это было в культуре принято. Сейчас это в культуре отменено. Человек может легко отказаться от своих слов. Легко может взять просто и отказаться. Просто взять и отказаться. Что бы вы ни делали. Легко. Поэтому сейчас время договоров. Что такое договор? Договор это мы сразу принимаем, что человек не держит свое слово. Вот мы это заранее принимаем. Поэтому мы это на бумаге записываем, ставим печати, при свидетелях. Потому что он потом приходит и говорит, никогда такого не говорю. Вот как сейчас. Не говорю такого. Вот абсолютно нормальная ситуация. Я говорю, не говорю такого. И мне говорят, ну как это не говорили? Вот в 2003 году. Я говорю, вот не говорил. И имею право так сказать, если договора не было. Между нами был договор? Нет. Имею право так сказать. Отменяю лекцию 2003 года. Мое последнее слово, лекция 8 числа, 8 октября 2007. Имею право абсолютно и прав. Я просто говорю. Но не дай бог, речь идет о деньгах, о имуществе, о работе, еще о чем. Нужно обязательно договор составлять. То есть на той лекции вы должны были взять стенограмму, подойти ко мне после лекции, при двух свидетелях я должен был там написать. С написанным согласен. Вячеслав Олегович. Понимаете? Сам принцип. И это тонкости нашего времени. Абсолютный факт. Поэтому к речи никогда особенно не волнуйтесь, когда кто-то что-то говорит, потому что всегда есть какая-то ситуация, то есть всегда на лекции приходится говорить для слушателя. Вот, например, у нас была лекция в субботу, в пятницу. Кто был на лекции в пятницу? Был. Один человек. Один человек, что ли, был? Двое были. Понравилась лекция? Веселая была лекция, да? Да, были одни вопросы, да, ответы. Вот я ее не выложил в интернет, вы заметили? Вот я ее не выложил. Я ее даже стер специально. Не записал. Вот в этом вообще благо живо присутствует на реальной лекции. Потому что есть такое явление, как ситуация, мы вот об этом говорили как раз на той лекции, сейчас объясню. Ситуация — это когда речь идет с конкретной личностью. И этой конкретной личности нужно говорить конкретные слова. И когда вот эта конкретная ситуация выходит за грани, общих каких-то таких общедоступных концепций, то это нельзя уже выносить на суд публики. Это называется внутренний диалог. Поэтому даже мне приходится, хотя у нас, в общем-то, редко какие-то вещи происходят, мне все равно приходится какие-то куски в лекции вырезать. Потому что вот они были лично кому-то сказаны. И если другой человек будет слушать, он не поймет, о чем речь идет. Поэтому у меня иногда, так сказать, купюры идут некоторые. И вот, например, а пятничную лекцию я вообще целиком вырезал из стер. Потому что вот абсолютно был личностный диалог, и вот только те, кто присутствовали, они могли понять, о чем идет речь. Потому что я махал руками, стучал по столу ногами, бил себе в грудь копытами, из нечеловеческие звуки издавал. Ну что, такая была ситуация. То есть, ситуация требовала определенного подхода к этому. Но если это слушает человек вне этой ситуации, у него будет неадекватное восприятие того, что происходит. Да. Да. То есть будет неадекватное восприятие, поэтому я когда лекцию читаю тоже, мне приходится себе галочку ставить. Так вот, на такой-то минуте я вот сказал то, что надо будет потом убрать. Потому что так как мы в этой ситуации, это будет понятно, но вне этой ситуации понятно не будет. Поэтому вот приходится так поступать, к сожалению. Где-то что-то не удается вырезать, так сказать, кто-то записывает. Старшим называются следующие категории. Те, кто старше нас по возрасту, раз. По интеллекту, два. По положению, три. Это должность имеется в виду. По должности, три. По духовному развитию, четыре. По родству, пять. По образованности, говорю. А? По родству, там старший брат. Всегда как-то. Такой мой двоюродный там может быть, старый, не знаю. То есть. У нас тут постаростников мало. Но по родству все равно есть старшинство.
Допустим, дядя, но младше.
Да. Спасибо. Да, то есть разберетесь. У нас сейчас так мало родственников, я даже не знаю, как их правильно зовут, всех этих родственников. Уже у меня забыли все эти названия. Как их там зовут. Я вот кроме дяди уже дальше не помню. Уже я начинаю путаться, кто там дальше. А на самом деле они все имеют название по-хорошему. То есть в хорошей культуре на каждого родственника имеется свое название, свой термин. У нас там уже все, там уже свекор там и уже дальше уже все, уже никто не знает, кто они. Какие-то дальние родственники и все. Ну да, вот это уже, я уже не помню, что это такое, да, уже это уже. Ну да, то есть есть эти, да, факт, есть эти определения, есть, например, когда отец, когда, то есть, семья, соединяется, то оба отца, оба матери, считаются также и матерью, и отцом. Но они начинают их делить на старшая мать, младший отец и так далее. Пошло, поехало. То есть много-много вот этих делений. То есть по родству есть деление. То есть есть там старший брат, младший брат, средний брат, я не знаю. Там. Есть деление, это очень тонкое. Сейчас оно, конечно, уходит, но в принципе это остается. По должности, да, мы разобрались. По родству, по должности, да, по возрасту, по сознанию, по положению, да. Ну, в общем-то, так я основные перечислил. Что-то, может быть, забыл. Ну, то есть, по разным категориям. Фактически, каждая ситуация должна определять старшинство. Как мы говорили, как раньше лекция проводилась. Это, ну, собиралась группа людей. В этой группе людей сама эта группа автоматически выбирала старшего, и он читал лекцию. То есть каждая ситуация выбирает на старшинство. Потому что ситуация проявляет на старшинство. То есть, если, например, тут сейчас появится человек, на который меня развитие, я его знаю, я не буду читать лекцию, это не положено. Я должен ему уступить место, он должен читать лекцию. То есть это вот абсолютный закон, 100%. То есть, если здесь будет кто-то из тех, кто ко мне является старшим, то есть я их всех знаю в лицо, я тут же встаю и говорю, вот нам пришел вот такой человек, он будет читать дальше лекцию. И он тут же автоматически примет это предложение и будет читать лекцию. Понимаете? То есть очень просто. То есть ситуация определяет. И также, я не знаю, все что угодно, более опытный врач должен лечить, если есть более опытный врач. Нельзя, это... По закону врачебной этики нельзя лечить пациента, если присутствует более опытный врач. Нужно передать его тут же, вы, пожалуйста, вот скажите, как правильно лечить. То есть более опытный переводчик должен переводить, если есть выбор между переводчиками. Если человек там слова вспоминает, должен стать более опытный, переводчик и перейти, они должны поменяться местами. Но так происходит. А хотя назначили этого переводчика, я тысячу раз это видел. Но если он начинает путать слова, ему кто-то подсказывает, то они меняются местами и дальше обязан переводить более опытный переводчик. Если едут два водителя, один там путает полосы, а другой опытный, лучше поменяться местами. То есть в этом принцип. То есть ситуация определяет, кто должен быть старше в этой ситуации. Еще и ситуация поэтому. То есть есть еще старшинство по ситуации. По ситуации. Поэтому если мы сейчас лекцию читаем, то сейчас там пусть я буду старше, да, допустим. Так уж сейчас получилось. Но если сейчас пожар начнется, уже не я буду старше. А если сейчас кто-то в обморок упадет, не я буду старше. А если сейчас нужно будет какую-то математическую задачку решить, не я буду старше. А если что-то про филологию спросите, не я буду старше. Понимаете? То есть, ситуация. И поэтому вы замечали, меня что-то спрашивают, я говорю, это не ко мне. Это к филологам, я не знаю, как на это ответить. А это не ко мне, это к математикам. Пусть они вам ответят. Вы заметили? Нет? Так вот приходится говорить. Потому что нужно тут же определять это старшинство. Если я буду в присутствии более опытных людей об этом говорить, это нарушение этики. Это фактически карма. То есть это оскорбление. Это оскорбление, потому что будет нарушен этикет. Должен говорить самый умный. Поэтому я говорю на те темы, только на которые я более-менее уверен. Есть моя тема, психология отношений, все, я больше ничего не трогаю. Уже про все остальное, пожалуйста, не ко мне. И люди, они удивляются. Вячеслав Олегович, скажи, что как правильно почки лечить? А я говорю, это не ко мне, это к Олегу Геннадьевичу. Они говорят, а вы что, не можете сказать? Я говорю, не могу и не хочу. Песенка была такая. Это неэтично. Он тут в Москве живет, к нему идите. Я не врач, он врач, я не врач. Не могу ничего получить. Не имею права, он есть. Знаете, сам принцип. Сам принцип, да? И от этого... как интересный вопрос, да? Обо всем поговорим.
Можно вернуться на уточнение по поводу... Я написала, что человеку не бесполезно говорить, а философия, если он не знает, что вопрос о различии
душевного... Не пройден, да.
Что конкретно мне нельзя говорить? Имеется в виду конкретно все философские моменты?
Следующие философские моменты. Потому что все остальные философские моменты, они сложнее. Они уже основаны на философии отличия души от тела. Можно до этого говорить. Аюрведа уже основана на отличии души от тела, конечно. Аюрведа это лечение души. Аюрведа это уже принятие, что сначала идет душа, а потом тело. Поэтому пока не вылечена душа, тело лечить бесполезно.
А вот семейные отношения?
То же самое. Фактически ни о чем говорить нельзя, пока эта тема не пройдена. То есть любой разговор, если мы затрагиваем философские аспекты, ведические, мы так или иначе должны ходить сначала вокруг отличия души от тела. Иначе все остальное будет материалистично. Это будет имитация инувидической философии, но это не будет ведической философии.
Если человек знает, что есть душа, есть тело, это уже не является, что он считает за отличием или нет?
Он это признает, но должен принять, что мы состоим из этих двух явлений, души и тела, и они требуют разных. И что душа первична в теле. И вот об этом нужно с разных сторон поговорить. Это вот какая глава Бхагавад-гиты? Вторая. Поэтому с человеком нужно говорить на уровне второй главы. На третью уже нельзя, потому что, видите, третью уже на второй основан. Обзор армии это не глава. Это введение. Это введение. Да, это описание. А вот сам текст, вот начинается, тут вторая глава. Вот уже пошли вот идеи конкретные. И с чего все начинается? С отличия души от тела. Вот это вот то, с чего начался диалог. То есть Бхагавад-гита это показательная философская беседа. Она показательная. Поэтому вот так и нужно вести. То есть сначала говорим об отличии души от тела, потом идет третья глава. О чем идет речь? Как действовать? На основе теперь этого. То есть действовать можно на основе какой-то идеи. Поэтому берем идею, что есть душа, есть тело, у них есть разные требования. А теперь как действовать на основе этого? Как жить-то, собственно говоря? Вот потом идем на третью главу, потом четвертую, пятую и так дальше. А поэтому ошибка состоит в том, что мы вот переступаем эту идею и вроде с людьми разговариваем, но просто как горох об стенку. Просто вот горох об стенку, факт об стенку. Потому что мы вот эту главную, вот эту черту мы не перешли. Поэтому мы вроде бы о чем-то говорим, но ничего не меняется. А абсолютно ничего не меняется. Можете хоть все обсудить, но если вот эта концепция не принята, все, толку никакого нет. Толку никакого нет. Бесполезно. Не воспринимается. То есть она будет, если даже восприниматься, то неправильно. Он ее будет по-своему воспринимать. А значит, вы не объясняете, только больше его путаете. Называется запутывать человека. Мозги путать. И у них так это и воспринимается, как муть какая-то. Они говорят, муть какая-то. Вот факт абсолютно. Потому что первая, главная, просветляющая идея не понята. Фактически просветление это понять отличие души от тела. Если человек это понял, он просветлился. А значит он может понять все остальное. Если он это не понял, все, он в тумане. И все остальное тоже будет только еще более густым туманом. Вы еще будете накачивать туман. Машинку эту включать. Туманную. Туманно, говорят, мистицизм будете устраивать. И они это будут воспринимать как мистику какую-то. Поэтому будут говорить, да, читал, да, разговаривали, ничего не понял. Но если вы хотя бы одну вещь сможете объяснить, все. Ну, фактически вы просветили человека. Он стал просветленным. Потому что он понял самое главное. Потому что иллюзия это не понимать отличие души от тела. А просветление это видеть отличие души от тела. Вот и в общем-то вся разница. Поэтому если человек видит отличие души от тела, он правильно воспринимает мир. И он может понять правильно в этом свете все остальное. Если нет, ну, что делать? Значит, бесполезно. Поэтому все равно нужно к этому возвращаться, вокруг этого ходить, и из года в год. Ну, это не считается. Имеется в виду, вот именно разговор нормальный. Ну, кто вас будет спрашивать о философии? Кто вас прямо на улице, поймает, скажет, расскажи мне в двух словах Бхагавад-гиту. Ну и расскажите им, что вся Бхагавад-гита заключает в себе идею, что мы вечные души, а тело временно скоро умрет. Поэтому нужно думать о душе, а не о теле. А тело пусть просто покушает и поспит нормально. Все, что ему надо, собственно говоря. Сытое и выспавшееся тело довольно по своей природе. А для души побольше надо. Душе нужны отношения, душе нужна культура, душе нужна этика. Душе нужна духовность, душе нужен путь, истина, призвание. А телу нужно поесть и поспать. Чего хочет тело? Вот реальное несколько желаний. Поесть и поспать. Остальное даже называть не буду. Оно само будет убегать. Напугайте тело, оно само будет убегать. Оно даже вас не будет спрашивать. Очнетесь через 3 квартала. Если хорошенько пугануть. Человек себя приходит через 3 квартала. Куда бежал? Зачем бежал? Ну, бежал вот и все. Люди, знаете, как отпрыгивают? Не поверите, так отпрыгивают. На метры отпрыгивают. Они думают, что здесь есть проблема, потому что есть разная степень раскрытости понимания мира. Поэтому в этом случае, о котором вы говорите, раскрывается идея в границах одной жизни. Поэтому за границей не раскрывается, потому что, дай Бог, в этих пределах разобраться. Чем интересна ведическая литература, тем, что она раскрывает идею реинкарнации, то есть не выходит за пределы жизни. Поэтому не все традиции выходят за пределы одной жизни. Потому что, в принципе, они правы. То есть простому человеку нужно в этой жизни разобраться, зачем ему прошлое и будущее. Зачем еще лезть туда, в принципе? То есть это абсолютно трезвая идея. Зачем еще лезть туда? Потому что есть проблема вот эта вот. То есть это называется практичность. То есть это очень практичные традиции. Их практичность состоит в том, что ничего лишнего не затрагивается. Это практичные концепции, ничего лишнего. Только вот конкретно, вот жизнь, вот заповеди, вот идея, вот путь вверх-вниз, вот вперед. Понимаете? Почему трудно? Это на любителя называется. Люди не разочаровываются, просто им хочется другого подхода. Вот, а разочаровываться нет. Просто есть разные типы подхода вот к этому объяснению, и разным людям нужны разные системы подхода. Одним нужен простой. Вот не хотят они сложности. Не нужно им, вот не нужно. Голова у них от этого болит. Это вот это вот как компьютер. Вот мне достаточно. Что вот я знаю, вот как вот печатать в Word, мне вот. Да. А секретарю, кроме блокнота, вообще ничего не надо. То есть это все просто. Вот. Это вот если вообще сам уже научился почту получать, это уже нормально. Уже все. Но кому-то нужно вот программирование понять на уровне ядра. Понимаете? Да, уже нужно ему вот все. Вот. Это его желание просто. Если и точно так же в духовных традициях. Вот кому-то нужно понять просто вот что конкретно вот мне в этой жизни делать, вот конкретно скажите. Вот как кушать, как вот то, как вот жениться, как родиться, как нормально умереть. А кому-то нужно вот со всеми подробностями. Вот со всеми подробностями нужно кому-то. Поэтому вот разные традиции дают разную степень подробности. И мы вот к нашему, не знаю, кому счастью, кому несчастью, у нас максимальная степень подробности, то есть максимальная. То есть веды дают максимальную степень подробности, то есть реальных ведических произведений насчитывается 100 тысяч томов. 100 тысяч. То есть мы разбираем один. Я иногда, но заикаюсь о втором. Да, о первом томе второго произведения. То есть и мы маленькую-маленькую брошюрку разобрали. Шриша Панишат, да? До этого. А их 100 тысяч, представьте. Мы один, посмотрите, бьемся вот до третьей главы, кое-как дошли, уже устали, да? Понимаете? Поэтому вот тут, пожалуйста, вот если кому-то, так сказать, широта нужна, вот веды это максимальная широта. Вот за жизнь даже не прочитайте. Даже прочитать за жизнь невозможно. Поэтому даже и не нужно. Вот нужно просто взяться, и есть последовательность определенная. Вот мы взялись, вот первая книга, которую нужно учить, это Шриша Панишат. мы ее изучили. А вторая книга Бхагавад-гита, а третья Шримад-Бхагаватам. А четвертая Чайтанья Чаритамрита. Вот. Это вот, вот на всю жизнь. Вот это просто будет вариант, кто на каком стихе умрет, и все. Вот я сижу и думаю по вечерам, на каком из стихе умру. Вот мне просто интересно. На второй главе Шримад-Бхагаватам. Или до пятой доберусь, так почитываю примерно. Вот хорошая жизнь. Понимаете, вот. Нормальная. Интересная. То есть даже нет варианта, чтобы все изучить, все понять. Нет. Просто вот. Да, то есть вот просто вот реальное, пожизненное изучение духовной, так сказать, реальности. И, да, и вот в этом сознании, то есть спокойненько переход, так сказать, в следующее состояние. Никакой проблем. Вот мне это нравится просто. Но кому-то это не надо. Вот для кого-то это слишком много, это у него вызывает. Есть такие люди, принципиально находящие противоречия. Есть такой тип, есть такие психотипы, я не буду говорить, кто из них. Чтобы вы сильно не волновались, но я вам профессионально говорю, что есть принципиально сомневающиеся люди. И чем больше он слышит, тем он больше это все сравнивает. У него начинается сравнение. Он все сравнивает. И эти сравнения к чему приводят? К недоверию, к разочарованию, к потере веры. Поэтому если у человека есть сомнения, или если есть эта концепция сравнения, лучше сразу вот себя ограничить и не лезть в дебри. Лучше не нужно. А потому что очень много разочарований придет. Потому что сразу в ведах объявлено. Веды по природе противоречивы, потому что дают наставления для разных времен, для разных категорий людей, для разных ситуаций. Поэтому в них абсолютно спокойно можно в разных местах встретить абсолютно противоположные утверждения. Если не понимать, как они устроены и зачем. Поэтому каждая глава Бхагавад-гиты, она немножко по-своему определяет реальность, потому что это ступень. И на каждой ступени немножко по-разному видится реальность. Поэтому должно быть это вот желание, так сказать, охватить ту часть, чего я смогу за свою жизнь охватить. И этого будет достаточно, потому что что здесь успокаивает? Успокаивает здесь, что постижение идет не в широту, а постижение идет в глубину. То есть мы не получаем нового концептуального знания на каждой следующей странице. Мы получаем глубину того же знания. Вот это успокаивает. Немножко, да? Это успокаивает. Потому что если, а в широту это бесконечно, можно тут же руки опустить, сказать, зачем тогда мне все это нужно? Если это море и без концов. Нет. Идет в глубину. Если как мы, так сказать, на лифте мы поднимаемся. То есть на каждой следующей странице больше видно. На страницу больше видно, знание тоже остается, точка та же. Точка та же. Тот же самый лифт такой, только лифт такой стеклянный. Мы в нем поднимаемся, и шире видно, шире видно, шире видно, шире видно. Шире видно, понимаете? Еще можно по спирали назвать, да? Если у кого-то другой вариант. По спирали. То есть это не так, что мы что-то упустим. Что в эту сторону пойму, а ту я уже не узнаю что-то. То есть это не мореплавание, это нет. Это поднимание вот вверх, то есть расширение или углубление. Поэтому тут можно не беспокоиться. Это, то есть мы ничего не упустим, ничего не потеряется, просто происходит углубление. Если вы заметили, сколько лет мы уже встречаемся, разговариваем, происходит углубление. Углубление происходит. То есть мы ходим вокруг того же самого. Но происходит углубление, углубление, углубление. Это углубление бесконечно. Бесконечно. То есть можно углубляться сколько угодно. Сколько угодно.
Что это происходит? Для нашего времени вообще веда неприменима, они давно были. У нас поколение сильно попортилось. Мы сами не христианство, не мусульманство, все
уже. Вы яблоки кушаете?
Ну да.
10 000 лет назад были яблоки? Кушаете сейчас? Огурцы кушаете? Да, есть разница, конечно. Просто нужно немножко разбираться. А поэтому есть наставления для сатья-йоги. Есть наставления для двапара-йоги, есть для третья-йоги, есть для кали-йоги. Мы изучаем для кали-йоги. Вот Бхагавад-гита – это наставление для кали-йоги. Бхагавад-гита была произнесена в самом начале кали-йоги специально для этого времени. Поэтому мы с этого произведения и начали. А в Шримад-Бхагаватам уже разные встречаются истории из разных времен, из разных мест. Даже не из этой вселенной истории приводятся. Есть Пураны. Вообще никто не знает. А Пураны переводятся... Пурана это буквально слово старый переводится. То есть очень старый. Очень старый. Можете зайти в магазин в Индии и сказать, а, Пурана. А, не Пурана. Не старая. Старье. Пурана это такое слово. Пурана старый, то есть никто даже не знает, к какому времени эти истории относятся. Невозможно определить там какой-нибудь там Хираньякашипу, который уже был там несколько миллионов лет назад. И он говорит, я вам расскажу сейчас очень древнюю историю, которую уже не помнит никто, когда она произошла. То есть уже не помнит никто, когда он-то был сам. И он рассказывает историю, которую уже никто не помнит, уже при его жизни уже никто не помнит эту историю. И вот есть такие сборники, вот Пураны, Бхагаватам, это вот сборники, но это истории, ну, на которых, так сказать, можно учиться правильному поведению, еще чему-то. Они собраны. И мы делаем из них выводы правильные, соответствующие. А Бхагавад-гита наша родная. Вот она началась с наших проблем. Вот наши, вот все наши проблемы в ней. Поэтому вот Махабхарату посматривайте время от времени. Вот. Она наша, родная. Все проблемы наши. Уровень наших проблем. Все уже посмотрели 96 серий? Вот обязательно нужно посмотреть. Вот. Вот, да, вот. Все наше родное. Вот. Телесериал вот как родной. Понимаете? Просто вот имена другие поставить, их немножко переодеть, и вот ничем не будет отличаться. Абсолютно тот же телесериал. Абсолютно все те же слова, все те же ситуации. Это то же самое, просто это глобальное произведение. То есть, ну, «Война и мир», она рядом не стояла, то есть, с этим произведением. Это глобальное. Но принцип тот же, вот оно все началось. До этого не было таких проблем. До этого таких проблем не было. Это было первое такое конкретное, так сказать, первое проявление тяжелейшего греха. Начался азарт, началось вожделение, началось вот добротоубийство, то, все, пятое, десятое. Вот все проблемы начались. Прямо, ну, во время этой войны, фактически началась Кали-Юга. Еще до этой войны воины воевали только днем. Это был четкий закон. Было много законов. Но прямо во время этой войны все законы были нарушены. Начали воевать ночью, там, начали убивать слабых, там, в спину стали стрелять уже все. И пошло. То есть прямо во время этой войны наступила новая эра. Прямо во время. Прямо вот в эти дни. И вот этот трактат, он был специально прочитан перед тем, как все это началось, как наше веселое время началось. Вот он для нас, тут все описывается. Да. А уже подробности, тонкости, ну почему это все так, ну раскрывается в Бхагава, там уже все эти истории пуранические приводятся, древние, на которых уже вся философия основывается, все это подкрепляется, про семейную жизнь рассказывается, про то, про все, то есть уже... Да. Вожделение, буквально мы это обсуждали, это желание чего-то новенького. Вот мы захотели чего-то новенького, вот, пожалуйста. Вот люди мало одной Бхагавад-гиты, посмотрите, сколько книг. Забудьтесь читать. А? Это вожделение. Стопроцентное. Человеку мало одного трактата и мало одного трактата. То есть, не нужно больше ничего. Я 20 лет уже ничего не читаю. Вот, кроме этих двух трактатов. 20 лет ничего не читаю. Абсолютно не жалею. Не читаю. 20 лет. А такой счастливый. Мне так интересно. Я не успеваю, главное, ничего читать. Я мечтаю почитать, мне время нет. Вот я так все читаю. Понимаете? Вот это чистое вожделение, 100%, простите меня. Все писатели, авторы. Ну, есть много хороших, так сказать, методов применения. Но самое хорошее, это если у вас уже есть хороший выбор, то не трогать. Если есть что-то лучшее, худшее трогать не надо. То есть принцип выбора, это мы отказываемся ради лучшего от худшего. Поэтому да, оно занимает что-то место. Так как человек не удовлетворен, у него вожделение, ему хочется чего-то новенького, его не удовлетворишь. В Бхагавадгите описывается, вожделение это огонь. Сколько дров в него не бросай, он съест все. Поэтому он съест всю эту библиотеку, всю вторую библиотеку, всю третью. Понимаете? И бесполезно. И бесполезно. Не удовлетворит этот огонь. Можно этих детективов всю жизнь писать. Что там писать? Один другого зарезал. Понимаете? Что писать? Один другого зарезал. Посмотрите, сколько уже этих детективов написано. Ничего там не изменилось. Один другого зарезал. Понимаете? Сам принцип. Художественное, что там? Один другого зарезал. Ну или психологически зарезал, или ножом зарезал. Какая разница? А все равно на конфликте все построено. Человеку нужен конфликт какой-то. Нет произведения без конфликта. Расскажите мне о произведении без конфликта. Любое произведение на конфликте основано. Человеку нужен конфликт. Почему? Потому что он сам конфликтен. И ему прикольно. Вот он говорит, вот конфликт, да, вот дураки, господи, вот конфликтуют. А сам-то какой? Это его успокаивает, не я один такой. Вот в этой книжке, вот они вообще. А у меня нормально все. Да, у меня еще нормально. Вот они-то вообще.
Такого не было.
Да, и вот он, вот как они конфликтуют, вот как они тут конфликтуют, тут. И не может он насытиться. И новостные программы. И про что эти все новостные программы? Опять про то, как все конфликтуют и друг друга зарезали. Да, никого не зарезали. Понимаете? Никого не зарезали. А так весело. Прямо в нашем подъезде кого-то зарезали. Он интересный. Понимаете? Да. Но человеку весело до тех пор, пока это с ним не происходит. Как только это с ним происходит, он уже не хочет это ни смотреть, ни читать. Он уже не хочет это ни смотреть, ни читать. Он уже вспоминать это не хочет. Он если это вспоминает, он в обморок падает. Ему уже не смешно. Он уже не хочет на это смотреть. Я вообще поражаюсь, как это вообще все показывают. Потому что люди... С теми, а кто попал в эту ситуацию, это для них ужасная боль, все это ведь. Это ужасная боль, это же заново попасть в эту ситуацию. Это заново все это пережить. Заново все это пережить. Нельзя так поступать. Нельзя так поступать, конечно. Это очень больно, это очень вредно, это удар по сердцу человека, это разорвать рану опять. Швы опять распустить. Это очень больно, вредно. А поэтому вот вся эта, вот весь этот поиск новенького, он веселый до тех пор, пока это с нами не случается. Поэтому мы читаем все эти детективы с упоением. Но когда это с нами происходит, никакого упоения. А все очень грустно. Все очень грустно. Очень грустно, неприятно и стыдно. Очень грустно. А поэтому это в принципе и есть иллюзия. Есть иллюзия, этот поиск новенького, но это... Поиск новенького и называется вожделение, удовлетворение вожделения. Вот оно. Тонкое вожделение новенького чего-то. Поэтому вот, ну, фактически все, что создал человек, это он пытался удовлетворить свое вожделение. Прямо или косвенно, неважно. Поэтому в ведах разбирается прямое вожделение и косвенное вожделение. Косвенное вожделение вот тонкое. Пожалуйста. Тонкое вожделение. Поэтому если человек удовлетворен... то он доволен, в принципе, совсем небольшим, ему, в общем-то, ничего не нужно. Поэтому в ведах это и утверждается, что значит, возвышенное мышление характеризуется простой жизнью. У человека одна книга, один супруг, один путь, одна мантра, один учитель. Все одно. Все в одном экземпляре, и он этим доволен. Но неудовлетворенный человек, ему уже хочется два. Хотя бы два. Но это уже грех. Два пути грех, два супруга грех, два учителя грех. Вот. Все, тут же грех. Тут же грех начинается. А не дай бог три. Это уже распутство. Три уже распутство. Поэтому чему мы учимся? Мы учимся вот, в общем-то, высокой культуре, но которая говорит, это называется принцип эко. Эко. Эко, то есть единство. То есть человек должен выбрать один раз и идти этим путем. Принять учителя один раз и идти за этим учителем. Принять врача, лечиться у этого врача. Принять супруга, жить с этим супругом. Все. Выбрать путь, идти по этому пути. Какая проблема? Выбрать еду, кушать эту еду. Какая сложность? Никакой сложности. А когда вот начинается поиск развлечения, это вот есть вожделение. Поэтому неважно, как оно выражается, но в принципе приводит к тому же результату. То есть просто подкидываются дрова в огонь вожделения. Поэтому оно что возрастает? Поэтому удовлетворить вожделение невозможно, можно только разжечь. только оно не удовлетворяется. Если бы оно удовлетворялось, то все бы уже удовлетворились. Но никто еще не удовлетворился. Все не удовлетворены. Потому что оно в принципе, огонь в принципе не удовлетворяется. Поэтому знание гасит огонь вожделения. И всех это пугает. Людей это пугает. Потому что они привыкли к этому. Они думают, что вожделение нужно удовлетворить. Нет, его нужно погасить. Нужно его трансформировать. Людей это пугает, поэтому они боятся. Им же нужен что? Им нужен там женьшень. Я уже не знаю, как это препарат называется. Им нужно то, что разжигает вожделение. Это считается, да, вот здорово. Разожгли вожделение. Но мы хотим его потушить. А соответственно, если он действительно уходит вожделение, то у человека появляется спокойствие, он доволен тем, что у него есть. Он просто знает, это хорошая книга. Вот ее можно читать всю жизнь. Он, в принципе, доволен. Ну, одна книга нормально. Две это вообще много. Две это вообще много. Ну, вон у нас сколько книг. Зачитайся. Да. Но они действуют именно по принципу углубления. В других трактатах этого нет. В других книгах нет углубления. Есть просто метод дров. То есть дрова подбрасываются, подбрасываются, но все сгорает в этом. Все просто сгорает. Ага.
А вот разве не занят Бог уже причиной нашего поведения?
А зачем вам это все? Ну, то есть вожделение. Вожделение это зависть. Понимаете, что у него есть, то у меня нет. Поэтому мне надо еще. У меня это есть, а у него вон что есть. Мне надо его тоже. Ну, то же самое. Какая разница? Не нужно много думать о том, что и почему и как. Это а ситуация не из нашей реальности. Она там произошла, не здесь. Вот туда попадем, вам расскажут о всех подробностях. Нам главное туда попасть. А там спросим. Тут другая ситуация. Тут другая ситуация. Тут ситуация, с которой надо выбираться. Это ситуация для выбирающихся. То есть ну, ситуация, ну почему и как, она была очень давно. И она уже на нашу жизнь сейчас не отражается никак. Наша задача выбраться, а не понять. Почему? Почему и так понятно? По глупости. Вот явно не по уму. По глупости. Вот это уже все осознали. А какие там тонкости этого, знаете, никому не хочется думать о том, как он попал в глупую ситуацию. Никому не хочется. Никому не хочется об этом вспоминать, ворошить старое. Почему ты так сделал? Все это очень некрасивая эта ситуация. Некрасивая. Поэтому дается даже культурное предупреждение. Кто старое помянет, тому Бхагавадгиту целиком перечитать. Ну, то есть не нужно. Это то, что выходит за пределы нашей практичности слишком далеко. То есть это нас ничему не научит. А чему нас научит эта информация, почему я конкретно вот так поступил? Ничему не научит. Нас научат примеры, как кто отсюда выбрался. Вот это актуально. Как в тюрьме. Что главное в тюрьме узнать? Как из нее выбраться, а не как в нее попасть. Уже и так всем понятно. Поэтому на Востоке, например, другое отношение к дням рождения. Там, ну, ко дню рождения не с радостью относятся. А так, с сомнением. С некоторым. Чему радоваться? Это, знаете, ну, как в тюрьме. О, я год назад попал в тюрьму. Торт. 10 свечек задул. Его все поздравляют, подарки дарят. 10 лет. Здорово. Тебе уже 10 лет в тюрьме.
Ветеран.
Да. Скоро станешь взрослым. Да. То есть. Поэтому немножко другое отношение, потому что ну, философски это подозрительный очень праздник. Философски это очень подозрительный праздник. Что празднуется? День попадания в эту сумасшедшую ситуацию. Я ничего не могу решить. Ничего не решается, одни проблемы. Скоро умирают. Поэтому даже немножко отношение другое. И к смерти всем другое отношение. У нас плачут, ну куда же ты ушел? Да слава Богу, он ушел довольный, ему хорошо. Если человек нормально жил, он в любом случае в лучшую ситуацию попал. И поэтому праздник справляются. Все довольны. Ну, слава Богу, вот ушел. Освободился, все говорят. Так и говорят прямо, освободился. Точно так же, как вот в тюрьме говорят. Освободился. И тут такое же слово. Освобождение. Мукти. Освобождение. Освободился. Вышел из тюрьмы. Вышел. Поэтому все радуются. Давай, в жизни тебе. А у нас, ну куда ты, вернись. Он, ага, сейчас ждите. До свидания. А лучше прощай. Раньше вообще, так сказать, жена уходила вместе с мужем, она не могла жить дальше. Уходила вместе с мужем. Еще 100 лет назад она не могла дальше жить. Не могла жить. Потому что муж ушел, она с ним уходила. Не могла дальше жить. Сейчас уже нет такой любви. Поэтому, ну, жена прекрасно живет дальше, еще рада. Как здорово. А у нее это тоже освобождение. Тоже некоторое освобождение. Поэтому, в общем-то, все зависит от нашей привязанности. Поэтому, если мы действительно привязаны к хорошему, то мы идем за хорошим. Если мы привязаны к плохому, мы идем за плохим. Поэтому, ну, задача отношений – это привязаться к хорошим отношениям. Привязаться к хорошим людям, к возвышенным личностям. Тогда мы за ними тоже пойдем. Эта связь есть, привязанность есть. Так и называется привязанность. То есть мы привязаны. И хотя какая-то личность умирает, уходит, но связь остается. Поэтому мы, когда умираем, мы идем за тем, к кому мы были привязаны. Очень просто. В этом секрет. Вот это то, что уже не раскрывается так подробно в других традициях. Тут уже вот тонкости начинаются. Конечно. Да. 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 Эта связь остается, да, конечно. То есть так у нас связь есть, мы идем туда же, на кому были привязаны. Очень просто. Можете сейчас на кому-то веревкой привязаться, и вы пойдете туда, ну куда он пошел. Вот все просто. То же самое и с реинкарнацией. Кому вы привязаны, туда вы и пойдете после своей смерти. Все очень просто. Очень простая идея. А мы к кому-то привязываемся, это принцип. Поэтому у каждого были свои обязанности. Например, ну, в семье были такие обязанности. Муж должен был любить Бога, а жена должна была любить мужа. Все очень просто было. И все. В общем-то просто. Поэтому все вместе уходили, куда нужно. Никакой проблемы не было. Почему все любили своего царя? Потому что царь был Раджариши, святой, мудрец был, да. То есть он отвечал этим качествам. Его воспитывали как религиозного человека, как высокодуховного человека. Да, то есть он был этим. Поэтому все подчиненные должны были любить своего царя. И так они его любили, а он был возвышенная личность, его готовили служить специально. Чтобы он был святым. Он уходил, все уходили за ним. Все очень просто. То есть, кого мы любим, туда мы идем. Никакой проблемы нет. Еще один вопрос. Да. Я понимаю, да. Душа вечна по своей природе. Душа вечна, она имеет нематериальную природу. Поэтому ее нельзя взвесить. линейкой измерить, в микроскоп увидеть, она не из этого мира. То есть она духовно по своей природе. То есть, а буквально это называется в физике антиматерия. Есть материя, есть антиматерия. Поэтому ее невозможно материальными мерками осознавать. Она есть, у нее есть форма. Но форма называется сварупа. Истинная форма. И эта форма напоминает нашу форму. Как говорится, мы созданы по образу и подобию. Да? Но что значит по образу и подобию? Это значит немножко, так сказать, криво. Видите? То есть мы немножко, так сказать, криво выглядим. Да, такая, так сказать, как это, папье-маше. Папье-маше. Да. То есть это не истинная наша форма, это материальная форма. А есть сварупа, истинная форма. И она может быть только в духовном мире. Поэтому, а когда мы возвращаемся в духовный мир, мы, естественно, ощущаем себя в истинной форме. Естественно. Эта форма идеальна. То есть буквально описывается, что эта форма по качеству, по красоте не отлична от формы Бога. Не отлична. Поэтому, например, если бы мы сейчас увидели представителей духовного мира, мы бы не смогли узнать среди них Бога. Есть несколько секретов, как его узнать. Есть особые признаки. Если их не знать, абсолютно прекрасные существа, абсолютно одинаковые, то есть никогда бы не узнали. В этом принцип. Поэтому сварупа, да, это духовная форма, она вот похожа, скажем так, на то, что мы сейчас ощущаем. Это не какая-то такая капля, которая в воздухе летает с глазами. Или облачко. Нет, реальная форма, но она имеет нематериальную природу. То есть нет костей, нет вот этого желчи, нет почек, печени. Да, нет вот этого всего, нет пищевода. Нет пищевода, но функции есть. Функции те же. Можем видеть, можем даже есть, можем ощущать запах, слух. Чувства есть, но чувства немножко по другому принципу работают. Очищенные чувства, удовлетворенные чувства. Даже в этом мире есть разный уровень чувств. Например, мы видим плохо, какая-нибудь там орел, он видит, Бог знает как. Мы ничего не чувствуем, там, ну любая ну, собака, она сразу поймет, что мы ели, что мы вообще делали, и все. Сразу всего догадается. Даже на уровне земли есть разница в чувствах. Вот представьте, что такое идеальное чувство. Идеальное чувство. То есть наши чувства загрязнены. То есть они покрыты. Это все равно, что нюхать через противогаз. Вот мы сейчас в этом мире находимся. Мы нюхаем через противогаз, слушаем через беруши, трогаем через варежки. То есть у нас все вот через покрытие. Мы как в скафандре. Поэтому освобождение, когда мы получаем духовное тело, это сравнивается с тем, что даже нет такой цифры, но чтобы сравнить, насколько прекраснее все это ощущается, но с тем, что мы сейчас имеем. Что просто небо от земли. Небо от земли. Поэтому да, есть, поэтому. А сейчас мы можем просто это понять как термин атма. От этого пошло слово атом. То есть невидимый самый маленький. Невидимый, самый маленький. Но зато мы можем, как сказать, научный метод, мы постигаем то, что есть, если это невозможно увидеть по действию, которое это производит. И мы видим это действие на теле. То есть, если атма в теле есть, тело живое. Если атма уходит, тело мертвое. То есть, это то, что оживляет. Это называется живая природа. Оживляющая. Буквально чайтанья. Оживляющая. Оживляющая. Чайтанья. Оживляющий. Поэтому да, оно оживляет. Оживляет. Уходит, умирает. Тело умирает. Но увидеть сейчас не можем. Не можем. Поэтому там удивимся. Какие мы все интересные. Да, раньше была традиция открывать сварупу при материальной жизни человека. Говорить человеку, кто он из себя представляет в духовной жизни. Как он выглядит. Раньше была эта традиция. 100 лет назад ее отменили специально. Сказать, все стали сильно нервничать по этому поводу. Очень сильно стали переживать и вести себя неадекватно. То есть, говорили человеку, что он павлин в духовном мире, он начинал как павлин ходить. И орать. Мяу! Павлин, знаете, как орут? Как кошки. мяукать. То есть это на него плохо действовало. То есть на человека это стало плохо действовать, поэтому эту традицию отменили от греха подальше. Но в принципе учитель с высокой квалификацией может видеть духовную форму своего ученика. Но он сейчас уже не говорит. Потому что сейчас это на вред идет. Так же, как отменили знание своей прошлой жизни в астрологии тоже на это время. Нельзя человеку говорить. Потому что это ему на вред идет. Да, он слишком сильно нервничает по этому поводу. Но также вот и отменено вот это открытие духовной формы. Не нужно, вот там увидишь. Тут не надо от греха подальше. Слишком много проблем возникает. Это сказать, не для нас, простых российских товарищей. Слишком топкие материи. Нас это смущает. Да. Называлось это ситха-пранали. Открытие духовной природы. Поэтому, если вы приедете в Индию, то некоторые сектанты, они предлагают этот пройти обряд. Не соглашайтесь никогда, вы все равно обман. Потому что истинный учитель, он не будет этого делать. А делают это, так сказать, веселые товарищи, которые не заботятся о психическом здоровье своих последователей. А поверьте, мозги у вас от этого поправятся. Вячеслав Олегович гарантирует. Да. Уже вам придется ходить в официальную клинику, чтобы лечиться. Не надо, это слишком тонкие материи. Чтобы вы знали. Предложат, мне предлагали много раз. У кого-то есть. Вот мы сейчас как раз и не будем это открывать. Потому что если я вам скажу, что у вас там есть жена, то вы будете думать, зачем нет. Я так и знал, ты не моя жена.
А быть павлином в духовном мире гораздо лучше, чем человеком.
Гораздо лучше, чем царем всей вселенной. Гораздо лучше, чем Брахма. Не может даже представить, что это. Это духовная форма, а мы думаем, что это материальный павлин. Что он ходит, у него перья из хвоста вываливаются. Поэтому даже мы говорить на это не можем, на эту тему. Потому что другой мир. Просто надо туда вернуться, и все будет хорошо. Это как свобода. Просто надо выйти из тюрьмы, и все будет нормально. А в тюрьме все немножко грустно. Все немножко пахнет плохо. Пища немножко не та. А отношения немножко странные. Знаете, кровать немножко жесткая. Одежда немножко кривая. То есть, ну, вот немножко все кривое. Поэтому вот, когда туда попадете, вспомните вот эту лекцию. И все поймете. Можно не тянуть. Поверьте мне, недолго осталось. В ведах об этом написывается. В ведах пишется, жизнь как капля на лепестке лотоса может любую секунду скатиться. Лотос этим отличается. Но вода не пропитывает листья лотоса. Поэтому как капелька она вот еле держится. Чуть-чуть листочек наклонился, фух, как эта капелька и укатилась. Поэтому не бойтесь. Не бойтесь, недолго все это длится. Главное успеть. Главное успеть подготовиться к этому переходу. Подготовиться. Принцип таков. В духовный мир попадает тот, кто никому не завидует. Это условие. Поэтому если человек духовно растет, он избавляется от зависти. Как только он избавился от зависти ко всем, он тут же переходит в духовный мир. Поэтому есть над чем поработать. Есть над чем поработать. Не понял. Ну, разные имена дают. Что, ну разные имена дают? Миллион имен. Какая проблема? Да все имена сильные. Все имена духовные, они все абсолютно одинаковые. Как это вы определили, что это имя сильнее, чем другие? Атма-сварупа всего лишь навсего, но переводится как духовная форма. Например, Баларама Дас. Это слуга самого сильного. Самой великой силы. Вот он сильнее всех. Шема Сундардас. А слуга самого прекрасного. Самое прекрасное. Нет, но всегда дается термин дас. Значит, слуга. Не самый прекрасный, а слуга самого прекрасного. Не самый сильный, а слуга самого сильного. Не атмосфа-рупа, а атмосфа-рупа дас. Есть всегда вот эта приставка дас. Если приставки дас нет, значит вы не в ту сампрадаю попали. Значит, это уже не духовное имя. А это эгоистичное имя. Всегда должна быть приставочка дас. Слуга. Потому что мы слуги. Вот нужно всегда это учитывать. Меня зовут Патитапавана Дас. Патитапавана переводится как спаситель самых падших. А Дас это слуга его. Патитапавана это имя Бога. А Дас это слуга его. Слуга Бога. Поэтому всегда есть Дас. Приставка. Очень просто. Сам. Нет. Это, да, это дается духовное имя, которое очищает. Да, это время. Так как это имя Бога дается, вас зовут имени Бога, вы очищаете. Это для вас дается, чтобы вы очищались. Ну, это временное. У нас все имена немножко временные здесь. Может давать кто угодно. Если это продвинутая личность какая-то более-менее, она может давать, например, имена детям, это нормально. Если дается духовное имя ученику, то дается тот, кто полномочен посвящать ученику. Но ребенку может дать, в общем-то, достаточно любая продвинутая личность. Тот, кто более-менее разбирается в этом. Как что? То есть это не так сложно. Небольшой секрет. Сам принцип нужно понять, чтобы разобраться. Разобрались. Завтра мы будем разбирать, я надеюсь, все-таки 26 стих. 26 стих. Я сейчас готовлю материал. Не знаю, когда мы его начнем, завтра или послезавтра. По депрессии осенней. Вообще этот сам момент на депрессию, у него есть очень интересная философская подоплека депрессии и то, как с ней бороться. То есть буквально, если для нас, то плохое настроение. Откуда оно берется, как с ней бороться, я буду рассказывать о методах, как с этим справиться, чтобы действительно быть в нормальном таком расположении духа, чтобы не попадать под влияние каких-то таких факторов. Грустных, чтобы все-таки держаться на плаву, не попадать сильно под влияние, то есть не промокать под дождем. Не промокать под дождем, поэтому я надеюсь, мы хорошенько разберем эту тему депрессивных состояний, откуда они берутся и как из них выходить. Потому что, что греха таит, время от времени мы в них попадаем, в эти ситуации. Сейчас тем более время такое, осень, поэтому на многих это может действовать время от времени. Мы должны это разобрать. Может быть, на этой неделе даже разберемся. Депрессивное состояние. Хорошо, спасибо большое.